Значит, мы с вами приступаем к догматическим основаниям понимания духовности. Вот и как я сказал уже вам, что это понимание исходит из учений о Боге Троице. Так вот, человек, являясь образом триипостасного Бога, также отражает в себе вот ту триначальность, которая присутствует в самом Божестве. Как вы помните, наверное, по истолкованию святых отцов, образ Божий в человеке, в частности, может быть понят через следующую интересную триаду. Ум, слово, рождающееся всегда от ума, или мысль, слово или мысль, логос, и дух, соприсущий уму и слову. Так вот, человек, будучи образом Божиим, отражает в себе эту триипостасную тайну. Человек в своем единстве, как я вам сказал, в своем именно единстве, будучи единым, он также имеет эти, если хотите, три ипостаси. Ну, конечно, в кавычках я называю ипостаси, сами понимаете. Да, и каждый из этих ипостасей в человеке также обладает своими особенностями. Нас в данном случае интересует именно третья вот эта ипостась – дух. Что понимается под духом человека? Это, кстати, ну, одна, если хотите, из сложных материй. Под духом святые отцы называют разные, так сказать, ну что ли, стороны. Одни из них духом называют высшую часть ума, другие отождествляют дух с сердцем, если хотите, человека, из которого исходит помышление. Но большинство отцов, когда говорят о духе применительно к духовности, категории духовности, то духом называют обычно нравственную силу человека. Я вам просто даже цитирую. Духом называют нравственную силу человека, содержание которой обусловлено умом. Вот это очень важно понять. Что это значит? Что значит содержание духа обусловлено умом? Почему для нас это очень важно сейчас? Поскольку дух нас интересует в данном случае не дух как составляющая, одна из трех составляющих, будем говорить, главных составляющих человека, а нас интересует именно духовность, то есть содержание этого духа. Мы сейчас не занимаемся с вами антропологическими исследованиями. И вовсе не говорим о трихотомии и дихотомии. Нас интересует именно содержание, духовность. Так вот, духовность – это есть содержание духа. Духа. И вот это содержание духа в человеке, оно обусловлено прежде всего пониманием ума конечной и высшей цели жизни. Содержание духа определяет та цель, к которой стремится человек. Этой целью может быть Бог, вечная жизнь, в христианском понимании. Но этой целью может быть совсем нечто другое. Может быть богатство, власть, слава. Может это быть конечной и высшей целью человека? Ну да, конечно. Может быть различные наслаждения, различные интересы. Те интересы, которые относятся к категории плотских интересов. Например, помните у апостола Павла, их Бог чрева, послание к Филиппийцам. Могут быть интересы и эстетические, музыка, там, живопись, ну, комфорт, если даже хотите, может быть, в определенном смысле. Да. Интеллектуальные, философия, наука. Обратите внимание, что для каждого человека... Я не говорю сейчас, чем обусловлено это может быть. Это вопрос другой. Я констатирую факт, что для каждого человека существует возможность иметь разные интересы. И не просто интересы, а различную конечную и высшую цель моих стремлений. Эта цель определяется чем в конечном счете? Кем осознается? Как осознается? Умом. Умом. И вот поэтому направленность ума, которая, если хотите, в конечном счете обуславливает и все поведение, и всю творческую деятельность человека. Вот эта направленность ума к конечной и высшей цели человеческой жизни и определяет нравственную силу человека. То есть определяет содержание духа человека. Представьте себе, одно дело, когда весь ум направлен человека к исканию Бога и христианских ценностей, а другое дело, когда весь ум направлен на то, чтобы попасть в Думу, например. Правда? Или приобрести миллионы. Или слава. О, слава, богатство суетное. Помните, как меняется все содержание духа человека от цели человеческой жизни. Кстати, здесь я почему обращаю на это внимание, что в данном случае достаточно прозрачно просматривается вот это вот подобие, как отец рождает сына, и от отца исходит Дух Святой, так и здесь ум постоянно рождает слово, и из ума как такового исходит нравственная сила человека. Нравственная сила обуславлена содержанием, то есть ума, направленностью, основной целью, конечной целью человеческой жизни. Так вот, православное осмысление духовности исходит прежде всего из факта Святой Пятидесятницы. Именно здесь, в Пятидесятницу, мы видим поразительное явление – снисхождение Духа Святого на человеческое сердце, на человеческий ум, на человеческую душу. Вот это особое сопричастие Духу Святому, которое имело место в Пятидесятнице, и которое было дано как факт особый, если хотите, чрезвычайный, почему и называется первый век веком чрезвычайных дарований. Вот это такое сопричастие Духу Божьему, которое мы наблюдаем как чрезвычайное в первом столетии, оно-то как раз и является целью человеческой жизни. Целью. Там дано было чрезвычайно, сразу. Законный путь, царский, лучше сказать, путь для христианца – это путь постепенного приобретения. Или то, как выражается преподобный Серафим Саровский, стяжание Духа Святого Божьего. То есть, если хотите, духовность – это есть стяжание этого Духа Святого. Иначе это выражается в древнем термине, который появился уже в первые века христианства, где-то он уже встречается в четвертом, по-моему, веке, или в пятом, термин «теосис» или «обожение». Вот что определяет духовность, в конце концов, человека. «Обожение». Однако, что это есть и что происходит с человеком, как приобретается эта духовность, об этом я вам скажу. И мы будем говорить в качестве главного вопроса нашей темы. Но прежде чем коснуться этого вопроса, мне бы хотелось обратить ваше внимание вот на что. Вы знаете, очень многие вещи лучше всего познаются при сопоставлении. Вообще, сопоставление всегда дает возможность более яркого видения предмета. Помните психологический закон о перцепции? Вот серое. На фоне белого оно кажется совсем черным, темное-притемное. На фоне черного оно кажется светлым. Как важно при этом найти эталон. Эталон найти. Вот эталон метра. Где-то хранится в каком там подвале Парижа. Да. И по нему мы можем уже судить, где точный метр, где неточный. Так, и для нас очень важно, говоря о православной духовности, посмотреть на то, что не является православным, посмотреть на отклонение, посмотреть на другое или другие варианты понимания духовности, которые имеют место в настоящий момент в нашем мире. Вы прекрасно знаете, все сейчас говорят о духовности. И кто только какой смысл не вкладывает в это слово? Давайте с вами понемножку рассмотрим, что это такое? Для нас с вами это очень важно. Рассмотрим, какие варианты предлагает современное сознание человеку. Что мы видим в современной культуре по поводу этого очень важного термина? Я бы остановил ваше внимание на нескольких интерпретациях духовности, которые мы находим вне православной церкви. Давайте посмотрим на них. Видите, какая долгая история. Я никак не могу подойти к православной духовности. Не знаю, когда подойду уж, извините. Итак, какие же есть неправославные понимания духовности? Во-первых, мы видим и слышим, и всюду встречаем употребление слова духовности, исходящее из мира вообще нерелигиозного, нерелигиозного мира. Всюду все говорят о духовности. Ну, как его назвать? Это понимание, я бы его назвал, учитывая нашу эпоху, ну, гуманистическим. Поскольку звучит все-таки, знаете, так, приятно. Гуманистическим пониманием духовности. К чему оно сводится, это понимание? Если быть кратким, то оно означает не что иное, как наличие в человеке, во-первых, того, что сейчас модно называть общечеловеческой нравственностью. Говорят, человек нравственный. По каким именно признакам вы судите о том, что он нравственный? Есть ведь разные морали, правда же? Разные, конечно. Есть мораль, возьмем Светского Завета, языческая, есть иудейская. Есть христианское, есть мусульманское, есть китайское. Здесь делается какая-то попытка вычленить общечеловеческую мораль. Я сейчас не хочу этим заниматься, специально этим вопросом. Хочу только сказать, что это достаточно условная категория, которая отчасти имеет под собой основание, отчасти имеет, но... Есть и другая сторона этого термина, которая, я бы сказал, довольно значительна для вопроса понимания духовной жизни. Знаете, общечеловеческая мораль – это нечто такое усредненное. Попытка исключить из всей этой совокупности морали все то, что специфично для каждой из них. Вот этот остаток или то общее – назвать общечеловеческой моралью. Должен вам прямо сказать, что это совсем не та мораль, о которой говорит христианство. Самое большее, на что претендует общечеловеческая мораль, это на идею справедливости. Она включает в себя идею свободы, увы, в чисто западном, либеральном ее понимании. Но повторяю, я не хочу сейчас специально говорить об этом, хотя это сама по себе тема достаточно интересная. Меня сейчас интересует и другое беспокоит. Мне хочется показать вам, что гуманистическое понимание духовности сводится, во-первых, к тому, что у человека должна быть вот эта общая, так сказать, человеческая нравственность. Она не выходит за рамки категории «не убей», да «не укради». Пожалуй, не про любодейство, это, пожалуй, уже не подходит. Вот. Да, ну, пожалуй, и все, не укради, да. Но, в общем-то, я вам скажу, поскольку почти все великие миллиардеры и прочие, все они без этого обойтись не могут, то даже и здесь, так сказать, категория «не укради», она очень и очень непросто выглядит. Дальше что относится к духовности гуманистической, помимо общечеловеческой нравственности, которой должен обладать данный человек, духовный человек, это, конечно, его интеллектуальное развитие. Дальше обязательно эстетическое развитие. Если хотите, определенный уровень общей культуры и образования. Вот кто такой духовный человек. Самое удивительное, что под эту категорию духовного человека, наверное, редко-редко попадет, когда человек простой, тем более совсем необразованный. Редко, наверное.
У него нет интеллектуального развития, где он всю жизнь пахал. Эстетического, нет культуры, все там грубовато, просто. Да и если хотите, и мораль-то там другая. Он может сказать грубое слово, которое в культурном обществе просто и представить себе невозможно. Вместо того, чтобы человеку угодничать, польстить, ах, как вы молодо выглядите. Он скажет, как мне недавно одна рассказала, смеясь, ей сказала, да, едет в купе женщина, значит, она еще молодая, это, и вот ей более пожилая. И говорит, ты замужем или нет? Она говорит, нет. Да, ну ты не страдай, и страшнее тебя выходит замуж, еще выйдешь. Причем, самое замечательное в чем? Самое замечательное в том, что она вовсе этим не хотела ее обидеть или оскорбить, вы понимаете? А язык такой! Она как раз и посочувствовала. Но это сочувствие было выражено в таких словах, что она, бедная, даже когда рассказывала, вся в краску ударилась. Ну, понимаете, для молодой там особы, которой там лет, ну, по 30, дали прочее, сказать такие вещи, которые мечтает, конечно, что и страшнее тебя выходит. Не переживай. Ну, что это за духовность, скажите? Ой, ну, с точки зрения гуманистической, это ужасно. Это только бездуховное существо могло произнести такую страшную фразу, убийственную. Вообще, я вам скажу, гуманистическая духовность – это некая реклама. То есть, только кожа. Интересует кожа человека, а не дух, не состояние души. Гуманизм фактически не знает, что такое состояние души. К чему приводит такое понимание духовности? Ну, совершенно очевидно. Всегда доволен сам собой, своим обедом и женой. Помните. Вот вам и гуманистическая духовность. Не краду, не убиваю. И всегда доволен сам собой. Это, пожалуй, самая важная и самая точная характеристика гуманистической духовности. Довольство собой. Поистине, этот культурный, образованный, воспитанный человек очень доволен собой, как правило. И не троньте его ни с какой стороны. Помните важное изречение? Запомнить на всю жизнь. Не тронь, иначе пойдет что? Правильно, молодцы. Точно, не тронь, иначе пойдет вонь. Это называется гуманистической духовностью. Теперь мы с вами определили, да? Хорошо. Еще одна категория. Я бы назвал ее так. Религиозная, в смысле нехристианская. Внехристианская духовность. Во всех религиях, я вам скажу, это понятие присутствует духовности. Оно выражено в той или иной форме. И довольно любопытно даже посмотреть, что оно представляет там, во вне христианском, как говорят, контексте. Что это такое? В разных религиях, конечно, по-разному интерпретируется это понятие, но можно свести это примерно к двум, я бы сказал, основным таким категориям. В одних религиях духовность определяется таким состоянием человека, когда он способен достигать экстаза. Это особенно мы видим в индуизме, в суфизме и, я думаю, во многих языческих религиях. Да, это действительно человек, достигший высшей уже степени соединения с божеством, когда он впадает в экстаз. Ведь что такое экстаз? Стасис – это состояние, стояние, состояние в смысле, экстасис, выход из состояния. Куда выход? Куда выход? Конечно, к божеству. Это выход, то, о чем еще учили древние греки. Экстаз – это выход души из темницы, из тела, из тюрьмы. А особенно много об этом написано у неоплатоников. выход, освобождение и соединение с Божеством. Поэтому тот, кто достигал состояния экстаза, этот человек действительно достигал высших ступеней духовного совершенства. Вообще-то по экстазу и судили о человеке. Вообще сама цель, если хотите, религиозной жизни, она заключалась в этом. Вивекананда, говорят, так и умер, не смог выйти из этого состояния самадхи. В страшной позе. Кстати, в позы это очень безобразные. Они скорченные, скрюченные такие. Да, и вот в этом состоянии скорченности, безобразности он так и скончался. Вивекананда это знаменитый ученик Рамакришны, известного индуистского йога, поклонника богини, самой страшной богини индуистской, Кали. Вивекананда это, ну, я вам, по-моему, говорил же, это проповедник индуизма в Европе и в Америке. Конца прошлого столетия, начало этого. Так вот, оказывается, нехристианская духовность в конце концов оценивается по возможности человека, по способности человека достижения вот этого состояния экстаза, выхода из себя и соединения с Божеством. Это вот, так сказать, одна категория. Другая, собственно, сводится к более простым вещам. Духовный тот, кто, выражаясь нашим языком, благочестив. Но как благочестив? Особенно благочестив. То есть кто-то тщательно, скрупулезно исполняет обрядовый и нравственный закон данной религии. Вот это вот тщательное исполнение этого обрядового закона, оно человека с точки зрения вот того религиозного сознания делает действительно человеком более высокого ранга, духовным человеком. Посмотрите, что имело место в иудаизме, например, перед пришествием Христа, ветхозаветная религия. Именно многие фарисеи, исполняющие тщательно закон Божий, они рассматривались как носители духа, как именно духовные люди. Что происходит здесь? Друзья мои, в обоих этих случаях, естественно, у человека, и достигающего экстаза, и тщательно исполняющего закон данной религии, возникает чувство собственной праведности. Не говорю уж даже чувство спасенности, и сомнений нет, чувство собственной праведности. Такой праведности, при которой этому человеку не нужен никакой спаситель от греха. Самое, я бы сказал, убийственное вот в этой религиозной духовности. Человек достигает чувства праведности, чувства собственной святости, чувства собственного совершенства. Ему уже не нужен спаситель от греха. Он праведен. В нем нет греха. Я обращаю на это, друзья мои, ваше внимание. Поскольку то, о чем мы сегодня с вами говорили, и начали с чего даже с вами встречу, что самое опасное, одна из опасностей, которая грозит современному христианину, заключается в том, что человек видит все существо христианства и, следовательно, самой духовности только в тщательном исполнении вот этого внешнего церковного закона жизни. Исполнение вот этого обряда, участие в литургической жизни. Ну, естественно, такая, ну, обычная нравственность, когда человек не совершает никаких смертных грехов. Это порождает чувство собственной праведности, здравости, если хотите, даже святости. Что здесь страшно? Почему это страшно? Почему это губительно для человека? Отвечаю, такому человеку Христа не нужно. Ему не нужен Спаситель. Спаситель не нужен, а Спасителе есть Христос. Вот это вот очень важная вещь, на которую я обращаю, друзья мои, ваше внимание. И это характеризует именно вот эту внехристианскую духовность. Я вот теперь перешел к другим двум категориям, которые также для нас с вами немаловажно рассмотреть. И мы с вами уже знакомы кое с чем, поэтому здесь будет достаточно только мне напомнить. Это два, так сказать, неправославных понимания духовности. Первый из них – католическое. Здесь я буду краток, поскольку мы с вами специально занимались католической мистикой. Я вам только повторю. Кто является духовным и что из себя представляет категории духовности в католическом сознании? Вы помните, как мы с вами называли три, если хотите, ну, варианта, что ли, этой духовности. Компассио, ярким представителем которого является Франциск Ассизский. А ведь подумайте, о чем тут идет речь-то? Сострадание. Ведь какая высокая добродетель. Разве это не духовность? Сострадать страждущему. Сострадать тем более страждущему Христу. Вы знаете, насколько развита эта идея в католицизме?